Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».
Так вы думаете, что деньги – корень зла? А вы не задумывались над тем, что является корнем денег? Деньги – инструмент обмена, который может существовать только если есть производимые товары и люди, способные их производить. Деньги – материальное выражение того принципа, что люди могут взаимодействовать при помощи торговли и платить ценностью за ценность. Деньги – довод не попрошаек, которые со слезами клянчат ваш товар, или грабителей, которые забирают его силой. Деньги делают только те, кто производит. И это вы называете злом. Айн Рэнд, «Атлант расправил плечи». В этом эпизоде литературного подкаста «Между строк» мы обсудим, можно ли назвать творчество Айн Рэнд философией и насколько жизнеспособны ее идеи реального эгоизма вместе с главой Международного делового совета Оскаром Сыдыковым. Оскар, здравствуйте.
Здравствуйте, Оксана.
Оскар, книга «Атлант расправил плечи» передавалась из уст в уста. Ее концепции, идеи, я помню, еще несколько лет назад все говорили о том, что каждый должен прочитать эту книгу. Скажите, пожалуйста, ваше знакомство с ней состоялось благодаря тоже рекомендации какого-то столичного жителя, либо, может быть, какого-то бизнес-тренера, либо вы сами забрали ее с полки и очаровались ее смыслом?
Спасибо за вопрос. В первую очередь благодарю за то, что пригласили на такой литературный подкаст, нашу передачу.
Какой-то веки, да.
Какой-то веки. Очень приятно говорить на такие отдаленные темы, особенно о литературе, об искусстве.
Ну вы не расслабляйтесь, мы все равно в тему бизнеса в любом случае будем углубляться.
Вот я чувствую и потихоньку перехожу к этому. На самом деле, если касаться этой книги, я к ней сам пришел, хотя это заняло довольно продолжительное время. Впервые я не услышал где-то, наверное, лет 15 назад, но не решился прочитать. Ну, были другие интересы, немного чего остального. Но года два назад решил все-таки начать ее читать. И, кстати говоря, до сих пор ее вот так вот порциями дочитываю, почти дочитал. Произвела действительно огромное впечатление. Это и философски, и эмоционально, и в виде, и так эстетически получил и получаю большое удовольствие. И, ну, с удовольствием поговорю о ней, об этом произведении.
Для наших слушателей, которые не знакомы с этим произведением, я хочу вас предупредить о том, что мы будем обсуждать это произведение со спойлерами. И для тех, кто не читал, будьте готовы, что вам придется осилить 1700 страниц текста, который, ну, как по мне, очень... тяжело все-таки переваривать, потому что я понимаю, что книга дошла нам все-таки в переводе, но, тем не менее, у меня она вызвала философский ступор и литературные мучения, потому что как диалоги, описание, я не знаю, каких-то событий этого города, мне было так скучно это читать, я думала, что, наверное, в конце все-таки, когда я доберусь до финала и перелистну последнюю страницу, я подумаю, вот все было не зря. К сожалению, этого не произошло, и если уже... обращаться, наверное, к философским зрениям Айн Рэнд или Алисы Зиновьевны Розенбаум, которая переехала в Штаты, где, по-моему, в 25-м году, а родилась в Санкт-Петербурге в 1905-м, страдала от коммунистов, потому что была раскулачена еще в феврале. Она, кстати, поддерживала революцию, а в октябре уже поняла, что она против социальных идей, и что отразилось абсолютно в ее романе. Для вас эта книга все-таки больше кейс, который стоит разбирать как бизнесмену? Либо вы получали все-таки литературное удовольствие, наверное, от персонажей, каких-то диалогов, что-то взяли себе на заметку, и в вашем цитатнике это сохранило, чтобы переслать кому-нибудь?
Наверное, все вместе. В первую очередь, это такой кейс не как для бизнесмена, а как для общественного деятеля. Для меня, потому что мы постоянно занимаемся защитой общественных интересов. В этом произведении как раз и показывается та грань, где, которая проходит между защитой общественного блага, общественных интересов, и личными правами, интересами каждого человека. И здесь... очень интересно было наблюдать, особенно сопоставляя. Я, кстати, благодарен, что период чтения этой книги пришелся у меня на последний год-полтора, потому что как раз за это время в нашей стране происходили такие события, которые частично напоминают страницы этой книги. Потому что, оказывается, возможно, это такая антиутопия или дистопия, как говорят, но, оказывается, она и в жизни может воплощаться, потому что, смотря на некоторые выступления, на некоторые идеи или даже законопроекты, приходят мысли как раз из той самой книги. И поэтому, перенося на нашу действительность, если задача искусства, ну, в одном из пониманий, это отражение действительности с целью влияния на эту действительность, то, я думаю, в этом книга, безусловно, преуспела. Не зря она считается такой основополагающей для целого направления философии, либертарианства, философии такой свободы в каком-то ее понимании и целого экономического течения. Вот в это, то есть, в первую очередь, как для общественного деятеля, во-вторых, как для такого обучающегося экономиста, было для меня очень много интересного, потому что экономика происходит из жизни, из реальной жизни, и меняется с течением жизни. И как раз в этом произведении показывается, как экономика может расти, а как она может не расти и почему. И как на нее все-таки экономика происходит из поведения людей. Вот здесь как раз прослеживаются каждые нотки того или иного поведения людей. Ну и не без эстетики. Все-таки я еще и такое художественное наслаждение получил. Признаюсь, не сначала. Сначала для меня было прямо, вот, как вы говорите, осилить бы еще 10 страниц, потому что довольно скучное было описание железных дорог и ситуации, в которые эта компания попала. Но далее, когда пошли описания тех самых директив, которые вымышленное правительство издавало, действий, которые политики совершали, и как на нее реагировали люди. И, кстати говоря, очень хорошо раскрыта концепция равнодушия. Что может произойти, если мы просто будем равнодушно смотреть и совсем соглашаться, так вот, конформистски. И потом, когда дошло повествование до описания эмоций, это вот такое большое художественное наслаждение получил, потому что в ней описываются настолько широко и настолько глубоко эти эмоции и их восприятие другими людьми, что я редко в каких произведениях видел, хотя не претендую на роль знатока или литературоведа, но очень подробное описание эмоций. Я даже стал ловить себя на мысли, что при разговоре с людьми я думаю так, вот даже если он не говорит, о чем думает, или как то или иное выражение глаза свидетельствует о тех или иных чувствах. Потому что там описывается и поза человека, и его жесты, мимика, манеры, внешность, и как это выражается в эмоциях. То есть не только слова. И показывается, как эти эмоции в итоге накладываются на жизнь и меняют жизнь человека, а что еще более важно, жизнь целой страны. Очень интересно. Ну, как по мне.
Знаете, я обычно нашим слушателям пересказываю короткий синопсис произведения, если они не читали, чтобы они могли вникнуть в суть нашей беседы. Но, мне кажется, в случае «Атланта», который расплавил плечи, нам этого делать не нужно, потому что главное здесь все-таки, наверное, та философская концепция, которую Алиса Зиновьевна, все-таки я буду ее так называть, решила воплотить в своем романе. И все-таки, наверное, это три пункта основных. Это общество, которое основано на капитализме. Второй пункт – это мир и объективная реальность, которую мы познаем с помощью разума. И этический человек или рациональный эгоист, свободный от всех внешних авторитетов. Я вот предлагаю как раз на этих пунктах и подробно остановиться. Рациональный эгоист – это тот человек, по мнению Айн Рэнд, который не страдает попытками альтруизма, потому что она считает, что людям не нужно помогать. Она проповедует такой социальный дарвинизм, и если вы не выжили, то это ваша абсолютная проблема. И, кстати, стоит здесь такую важную ремарку упомянуть, что она высказывалась очень негативно о коренном американском обществе и говорила, что они плохо обращались с белыми людьми, забыв, наверное, кто все-таки одеяло с оспой подарил. Так вот, Айн Рэнд считает, что нужно пестовать свои таланты, зарабатывать больше денег, обустраивать свою жизнь так, чтобы вам было комфортно. И для нее все-таки выглядит так, как будто цель ее жизни – заработать огромную сумму денег на своем счету. И, кстати, ей все-таки это удалось. Так вот, как вам кажется, в нашем современном мире можно ли сказать, что вот ее идея, эта концепция, как цель финальной жизни человека, деньги, она вот сейчас жизнеспособна?
Очень хорошо вы описали. И, кстати говоря, я даже сам стал размышлять и рефлексировать, и нашел новые идеи, которые вот хотел вам рассказать. Все-таки каждый для себя понимает по-своему каждое произведение или идею, философию. И здесь, если смотреть на первый взгляд, то так оно и есть, как вы сказали, рациональный эгоизм, заработать, преуспеть, о себе думать и слушаться только свой разум. Но если смотреть между строк, то и смотреть на истории и чувства, и действия этих героев, то как раз-таки они на протяжении всей этой книги они думают об общественном благе в своем понимании. То есть они с молотка пускают все свое состояние ради своей идеи, как это вот случилось с Франциско Д'Анкони. Он в один день просто свою компанию сравнял с землей. Ну, как после этого говорить, что он, вся его жизнь была построена на зарабатывании денег. Или тот же Риарден, который тоже готов был свою компанию пустить под молоток ради любви или ради дружбы. И здесь вот мне в голову пришло, что речь шла о самосовершенствовании, о саморазвитии, и в этом была цель и героев, и вот этой философии, которую Эйн Рэнд проповедовала или представляла обществу, о том, что в конечном итоге мы, каждый из нас должен в этой жизни максимально воплотить свои способности и максимально совершенствоваться. А далее это может выражаться в деньгах, может выражаться в нематериальных благах, еще в чем-то, но важно развивать себя. И через развитие себя я убежден, что все равно идет и развитие общества. Потому что те инновации или те изобретения, которые человек изобретает, которые привносит в мир, они в итоге создают рабочие места, создают идеи или толчки для развития всего общества, его соседей, его друзей, недругов и всего общества, всего народа. Я так понял идею книги в части самосовершенствования. Ведь вот даже та погоня тех людей, которые собрались или ушли от мира в свою какую-то вымышленную страну, скрывались в горах и вели натуральное хозяйство, их погоня за оставшимися людьми показывает, что они все равно думали о других. То есть и для них была идея вот этого товарищества или какого-то братства, они тоже были не чужды и свойственны. А с другой стороны, те, кто больше всего об этом говорил, об общественном благе, о заботе о народе, как раз делали все наоборот и потихоньку разрушали страну. Вот здесь, наверное, это сродни тому, что у кого что болит, о том он и говорит. Или у кого оно действительно есть, он об этом и не говорит. Вот такое вот было у меня прочтение этих идей.
А вы знаете, я вот этого не почувствовала, забота об общественном благе. Мне показалось, я пыталась себя как-то ассоциировать с главным женским персонажем Дегни, которая, в принципе, только и занимается тем, что пытается увеличить свою компанию, или хотя бы удержать ее на плаву, чтобы она не обанкротилась, либо там открыть новую, и потом сделать какое-то слияние. Они думают только исключительно о себе. И мне кажется, как мы с вами сейчас обращались к финалу перед подкастом и прочитали о том, что все-таки вспомнили о том, что улетая, один из персонажей рисует в небе знак доллара, мне кажется, как раз и показывает, что люди как-то не понимают, наверное, разницу между финансовым эквивалентом и тем, на что это можно приобрести. Вот, к примеру, я тоже очень хочу финансовой независимости. Это действительно даст мне возможность, что обеспечить хорошие условия жизни для себя и своей семьи, возможность путешествовать, не проводить много времени, возможно, на работе, а посвятить его семье. То есть это ресурс, благодаря которому я сделаю свою жизнь и жизнь своей семьи лучше. А они просто показывают знак доллара, возводят его в абсолют, и я абсолютно нахожусь в ступоре и не понимаю, вы серьезно хотите мне продать эту идею? Просто Айн Рэнд действительно и во многих интервью говорила о том, что рациональный эгоизм — это то, что должно быть внедрено в мире повсеместно. Как уже сказала, что она абсолютный противник альтруизма, потому как, мне кажется, она не понимает, чем это чревато. Ведь если все-таки, я продолжу немножечко эту мысль, не думать, наверное, об обществе, о тех массах, которые в любом случае... Мы все рождены неравными. У кого-то больше способностей, кто-то хорошо понимает в маркетинге, кто-то в бизнесе, кто-то в математике, кто-то в литературе, как я. И эти неравные возможности все равно ставят нас абсолютно на разные ступеньки, и забывать о тех людях, которые, допустим, нет возможности сейчас литературоведу, художнику или поэту стать богатым. Она просто сравнивает нас с землей и считает, что мы абсолютно низшая каста, потому что нам не удалось, в принципе, достичь той финансовой независимости, о которой Айн Рэнд всегда мечтала. Но, с другой стороны, ведь если не включать действительно те массы в общую концепцию экономики, то озлобленные люди способны к тому, что это в один момент просто захотят разрушить. Поэтому, действительно, как вы сказали, общество нужно подключать. И экономика — это не только когда, наверное, вы себе финансовую подушку подготовили, но и создали какие-то рабочие места, чтобы общество становилось лучше и богаче, потому как им придется, наверное, просто действительно жить, а не выживать, и они смогут как раз пополнять казну бюджета. Поэтому я согласна с вашей идеей, но я вот этого в романе, к сожалению, абсолютно не увидела, о том, что кто-то заботится вот о пролетариате и пытается им помочь. Мне кажется, у Айн Рэнд этого нет.
А помните, был эпизод, когда в Миннесоте гнило зерно, и его не могли отправить просто потому, что не было вагонов. Вагоны, кстати сказать, отправили через знакомых чиновников в Вашингтоне, тем, кто в этом особо не нуждался, там, тем, кто выращивал сою в Южных Штатах, и в итоге ее собрали раньше времени, и она просто сгнила. И Дагни, вот главная героиня, направила все свои усилия, чтобы целую ночь и целый день, за целый день собрать вагоны со всех уголков страны и отправить в Миннесоту, чтобы собрать вот эту пшеницу и развести по штатам, чтобы народ не голодал.
Понимаете? Мне кажется, она абсолютно не этим руководствовалась. Я просто хотела доказать, что линия, которую они прокладывают, и та сталь, которую сталелитейщик придумал, что она жизнеспособна. То есть ей нужно было показать какой-то хороший кейс, чтобы ее компания осталась на плаву. Я лично вот так ее действия вижу.
Ну, это, конечно, у каждого свое прочтение. Но вот собрав все эпизоды воедино, был такой эпизод, когда она просто целыми днями уходила с работы, вообще не заботилась о работе, и искала тот самый вечный двигатель.
Инженера, который на заброшенном заводе, когда они нашли этот.
Да. Вначале она двигатель нашла, потом они искали инженера, а потом она вложила большую сумму денег и усилий в то, чтобы найти человека, похожего на инженера, или который хотя бы что-то понимает, и который из обломков может этот двигатель воссоздать. И в итоге она готова была пожертвовать своей жизнью, вспомните, повела самолет, сама взлетела в погоне за тем человеком, физиком, который этот двигатель мог воссоздать. То есть здесь она не думала ни о деньгах, как мне кажется, потому что здесь на кону жизнь. Ты взлетел и куда-то в горы садишься, непонятно на какой аэродром, непонятно на какую взлетную полосу, просто для того, чтобы
доказать правительству Вашингтона, что они были неправы.
Ну, в том числе, но в первую очередь, я думаю, чтобы приблизить человечество к вот этому вечному двигателю. У человечества же все равно одна из основных задач на протяжении всей истории — это поиск эффективных источников энергии, вечного двигателя. Это вот то, что алхимики пытались воссоздать, еще что-то. И до сих пор мы это к этому не совсем приблизились. И я помню, читал про Теслу, его изыскание Николы Тесла, и он говорил, что человечество пока не готово к этому вечному двигателю. И вот здесь это погоня за вечным двигателем, это забота, как мне кажется, о людях, чтобы они не голодали. Это забота о своей компании, в конце концов, без получения денег, потому что, насколько я понял, она там практически не получала денег, или ей уже хватало того состояния, или даже когда ей предложили деньги, если помните, вот тот самый разбойник, который отнимал деньги у грабителя и возвращал, по его мнению, заслужившим, он ей предложил это золото, она отказалась, когда приехала вот в их город. И я думаю, здесь все-таки и у нее, и у Франциска, и у Риардена это была все-таки погоня за своими идеями, за самосовершенствованием, саморазвитием и реализацией своих идей. Не столько погоня за деньгами. А вот тот самый знак доллара — это все-таки, наверное, просто понятный обществу символ. Если бы она могла изобразить там жар-птицу, она бы изобразила, но тогда бы люди не поняли, как мне кажется.
Хорошо, если мы здесь с вами разошлись, то я думаю, по крайней мере, о том, кто все-таки абсолютнейшее зло в романе, мы с вами сойдемся. Наверняка мы можем, наверное, с уверенностью сказать, что это все-таки представители государственных структур, которые все время ставили боже мой, как бы аллегорию сказать, наверное, камни на рельсы их бизнеса и не давали им все-таки развиваться и двигаться вперед. Но мы как понимаем, что государство — это все-таки, наверное, бездушная машина. Да простит меня, наверное, чиновник, который случайно послушает наш подкаст. Но можно ли сказать, что бизнес — это бездушная машина также? Потому что есть у меня такое предположение, что если бизнес не будет под присмотром государства, ничего из этого хорошего не выйдет. Просто я представляю, наверное, что если бы компании Facebook не запретили бы, не сказали бы сохранять личные данные пользователей, то они бы сказали, а зачем нам тратиться на еще одного специалиста? Как вы думаете, по вашему мнению, бизнес тоже бездушная машина, и может ли он существовать без контроля государства?
Это извечный вопрос. Я думаю, во всем есть душа. У всех есть душа. И бизнес, и государство может быть как хорошим, так и плохим. И в государстве могут быть люди с душой, с идеей, которые создадут благоприятные условия для всех. И в бизнесе могут быть просто, скажем, где-то спекулянты, где-то люди, которые ищут только одно, или же те, которые привносят инновации. То есть это вот как и совсем. И соцсети могут быть и хорошими, и плохими. И телевизор может и добро, и зло приносить. Это вот как повернуть. В моем понимании, государство действительно, как вы говорите, должно что-то регулировать. Оно должно регулировать те сферы, которые действительно находятся в общественных интересах. То есть суды, обязательно справедливые суды. Антимонопольную политику, возможно, в тех сферах, где речь идет о жизни и здоровье населения. Это безопасность, это в том числе пищевая безопасность. Вот, ну, невозможно пустить общепит просто без надзора.
Самопедену. Да, мы знаем, чем это заканчивается.
Да, мы знаем, чем это заканчивается. То есть вот эти сферы я полностью поддерживаю, как человек со здравым смыслом, я надеюсь, что эти сферы нужно и регулировать, и их регулируют во всем мире, и развитые страны, и развивающиеся. Но есть та грань, вот как мы с вами говорили, все хорошо в меру. Если эту грань перейти, то можно просто так зарегулировать бизнес, что он или уйдет из страны, или сократится, или вообще в стране никого толкового не останется. Можно так палку перегнуть. А можно так, не знаю, засадить себе газон деревьями, что станет дышать нечего, или там двигаться невозможно будет. И так же во всем. Поэтому для этого и существует разумное сотрудничество и диалог государства и бизнеса, за разумный диалог человека и общества, человека и государства, общества и государства. И в этом диалоге, и в таких спорах, может быть, дискуссиях, и рождаются здравые и эффективные политики. Ну, имеется в виду экономическая политика, государственная политика. В этом и рождается. А если мы будем слепо принимать все, что государство хочет, или все, что оно заявляет, то государство перегнет палку. Если государство будет слепо следовать тому всем хотелкам бизнеса, тоже будет плохо, конечно. Или всем хотелкам общества. Поэтому здесь разумный баланс. И как раз этот баланс и вот это соревнование, вот эти диспуты, дискуссии, они приводят к тому, что самые лучшие выходят из этих слоев населения, чиновничья. И привносят самые отточенные, уже прошедшие через сито решения и политики.
Пройдя через сито смыслов, Атлант расправил плечи. Что бы вы, наверное, нашим чиновникам посоветовали, наверное, какие-то идеи из этого романа взять и перенять, и, может быть, попытаться воплотить в нашей действительности? Можно ли так сделать? Что конечно, вот из этого воинствующего капитализма могло бы работать в Кыргызстане?
Можно и нужно. В первую очередь, я бы посоветовал просто не пользоваться термином «общественное благо» для всего и вся, а где-то даже для своих личных интересов, и больше слушать общество и разумных представителей общества, и прислушиваться к своему разуму и к здравому смыслу, и к разуму таких передовых, наиболее прогрессивных членов общества. Вы правильно говорите, все равно все разные. У кого-то получается лучше картины писать, у кого-то законопроекты писать. И поэтому если нужен человек в этой отрасли сведущий, нужно именно его приглашать и слушать, и оттуда решения свои черпать. Поэтому следовать разуму. Из разума и произойдут, где-то и душе, конечно, надо следовать, интуиции. И из баланса всего этого происходят разумные решения. Вот нам кардинально нужно улучшать качество принимаемых решений. Это безусловно.
Сейчас дипломы только у всех проверим, потому что у нас же сейчас как раз повальная проверка дипломов до сих пор по стране вот идет, чтобы проверить, насколько действительно человек имеет те квалификации, которые ему доверено совершать.
Да, это тоже похоже на такое очковтирательство в том отношении, что диплом не обязательно дает представление о том, грамотный человек, профессионал или нет. У нас дипломы налево-направо получают, и они подлинные. А с другой стороны, это источник коррупции, потому что каждого можно на крючок взять, где-то найдя небольшую зацепку в процессе получения диплома. То есть нужно обращать внимание на суть, на содержание, а не на оболочку вот, в виде диплома. Сейчас вообще, если посмотреть на мировые тенденции, высшее образование полностью переформатируется. Университеты потихоньку уходят в прошлое, и приходит эра вот таких вот краткосрочных курсов, онлайн-курсов, где-то дополнительного обучения. Люди не хотят тратить 4-5 лет на то, чтобы получить диплом. Видите, может быть, и не будет университетов этих, кто знает. Нам нужно идти в ногу со временем, или мы просто останемся на задворках истории где-то.
А как проверять, есть ли наличие этого разума? Как мы сейчас с вами говорим, что диплом, да, действительно, это не подтверждение каких-либо квалификаций. И я как дипломированный менеджер в гостиничном бизнесе, выйдя из университета, понимала, что если доверьте мне сейчас какой-нибудь отель, я его просто обанкрочу либо развалю, потому что те знания, которые я получила, к сожалению, были уже практически непригодны. Но, как Айн Рэнд нам говорит, что разум — это абсолютная субстанция, на которую стоит равняться. И умные люди смогут договориться с друг другом. Но все-таки должны же быть, наверное, какие-то подтверждения. Я, с одной стороны, если давайте встанем на сторону тех государственных чиновников, которые предпринимали законы против Риордена, против Дегни, Столетейщика, и вот действительно пытались как-то помешать их бизнесу. А как им нужно было им доверить? Потому что я помню одного нашего высокопоставленного чиновника, который человеку, который очень хорошо разбирается в креативном бизнесе, менеджменте, сказал, сколько можно уже слушать от вас, все время что-то предлагаете. Вот вы сделаете, а потом поговорим. Я думаю, вы поняли, о ком я говорю. Так вот, а как действительно верить? Если вот как мы сейчас говорим, что диплом — не подтверждение. Вот наличие разума, как проверить? Это нужно несколько лет, чтобы человек под головой бился о стенку, у него что-то получилось, если вдруг ему повезет, конечно.
Очень просто. Нужна равная и свободная конкуренция. Это все в конкуренции познается. Если в отделе 4 человека, если никто ни за кого не впрягается и ни у кого нет покровителей или покровители не имеют возможности влиять, то из этих 4 человек обязательно выйдет рейтинг, да, кто лучше всего справляется, второй, третий, четвертый. И обязательно, и тогда этот первый, он может стать начальником отдела, а потом начальником управления, а потом министром, а потом президентом. Вот должны быть равные условия для всех, и они должны гарантироваться государством. Вот для чего государство и существует? Чтобы не было необоснованных преимуществ у кого-то. На кто-то через знакомого, или просто из-за того, что он ужинает с людьми из Вашингтона.
Ходит на той сейчас, скорее
ходит
всего.
На той, да, просто чей-то названный отец, названная мать, или земляк, или в детстве виделись, в один садик ходили. То есть вот это не должно влиять на госполитику. При равной конкуренции, безусловно, сложно будет полностью от этого избавиться, конечно, мы понимаем. Но если это минимизировать и обеспечить равную конкуренцию, то у наиболее способных членов общества будет возможность расти и создавать благо для всех, а у всех без исключения будет стимул расти. Понимаете, когда человек рядовой, из какого бы он происхождения ни был, где бы он ни учился, где бы ни жил, если он видит, что такой же, как он, вырос, преуспел и заработал, и стал кем он хотел, то у него есть стимул. А если он видит, что нет, государство может хоть кого поставить хоть куда, тогда у него стимул пропадает, понимаете? И у него даже не возникнет желания работать над собой. Вот видите, наверное, самая главная идея всего этого — это что каждый должен работать над собой, самосовершенствоваться, расти, и таким образом он поможет всем остальным расти.
Я вернусь все-таки к героям Айн Рэнд, которые не смогли, наверное, развиваться, самосовершенствоваться с теми управителями из той реальности, которую она писала в «Атланте», который расправил плечи, и им пришлось улететь. Как вы думаете, какая судьба их ждет у тех людей, которые будут творить, я не знаю, воплощать свои идеи уже без надзора государства? Потому что все-таки бизнесмены, они по-своему эгоисты. И смогут ли два эгоиста договориться? Айн Рэнд говорит, да, благодаря разуму. Но я вот что-то в этом сомневаюсь, потому что у каждого свои интересы, которые могут как-то абсолютно перекрещиваться и мешать друг другу. Как вы думаете, какое будущее их ждет, улетев в эту Атлантиду?
Думаю, что в любом случае там появится государство, некое подобие государства. Это неизбежно, потому что кто-то должен регулировать отношения между людьми. Кто-то должен выполнять те функции, которые каждый человек в отдельности не может выполнять. Это безопасность, это суды, это разрешение споров, это где-то общественное здравоохранение или еще что-то. И в любом случае они из своего состава изберут главу, он создаст себе аппарат, и это будет мини-государство. Так человечество и развивалось. В первобытном строе вначале каждый сам все себе делал, каждый собирал себе еду, каждый своего ребенка воспитывал, растил. А потом, когда появилась возможность сотрудничать между людьми, тогда уже кто-то стал всех за всеми детьми смотреть, а кто-то всю еду добывать. И тогда разделение, как раз появился вот этот первый признак прогресса, это разделение труда. И потом по лесенке пошло-поехало, и возникли государства. А государства между собой стали сотрудничать и стали наднациональные органы создавать. И я думаю, это неизбежно. Единственное, сейчас речь идет тут в мире о том, что блокчейн, возможно, это заменит, да? Саморегулируемые организации станут. Но в ближайшее время я все равно думаю, что государство никто не сможет заменить. В любом случае, кто-то должен заниматься общественными делами и быть и полицейским, и надзирателем, и разрешителем споров, так сказать.
Но все-таки Айн Рэнд считала, что атланты, те божества, на плечах которых держится наука, искусство, бизнес, экономика, вот как раз они все-таки первые люди. По-вашему, это вот эта позиция в философии Айн Рэнд, государство тогда там, вам не показалось, что ей кажется, что государство, в принципе, как машина управления не нужна? Просто вот у меня сложилось такое ощущение, что ей кажется, что умные люди смогут договориться сами по себе. Как вы сказали, вот прочитав эту книгу, у вас не возникло этого ощущения, что она все-таки является таким противником государственной структуры?
Откровенно говоря, не возникло. Возможно, где-то нотки этого присутствуют, но такого прямого указания на это я не увидел. Все равно, я думаю, ее идея, ну, сюжетная линия в данном случае сводилась к тому, что просто нужно поменять людей в государстве, но не ликвидировать само государство. Отнюдь.
Получается, антиреволюцию совершили. Если в нашей стране обычно выгоняют неугодных президентов, тогда они просто взяли, сами улетели и решили создать свой новый утопический мир. Это вот Айн Рэнд как-то немножечко по-другому написала действительность, которая нам знакома.
Да, они, я так думаю, они просто решили ускорить процесс смены власти. Потому что если бы они остались, продолжали работать, то та власть продержалась бы еще продолжительное время. Потому что люди бы не стали голодать, люди не стали бы выступать, не было бы такого уровня хаоса. И поэтому они просто все самоустранились и дали возможность этому режиму дойти до ручки, финальной точки.
Давайте, наверное, поговорим об этих атлантах. Как вы думаете, действительно ли на них сейчас все держится? Потому что роман написан в 20-х годах 20 века, а вот сейчас, смотря, наверное, нашими глазами на действительность, вам кажется, что именно на представителях бизнеса, науки, наверное, держится весь наш мир? Что наверное, в этих людей нам стоит вкладываться больше?
Нет, не совсем. Я бы сказал, мир держится на каждом из нас, на любом человеке. Как бы человек себя не считал незначительным или каким-то рядовым, он важен для всего. По этим крупицам, есть такой эффект бабочки, где-то бабочка крылом взмахнет, а на другом конце шара это цунами. Да. Здесь то же самое, от действий каждого человека что-то зависит. Я убежден в этом, что нету, как прозвучало, первого сорта или второго, первых людей, не первых. Каждый человек важен. И у каждого человека можем учиться, развиваться, но у каждого своя задача. Кто-то своими изобретениями ведет общество к прогрессу, а кто-то вдохновляет на изобретение. Да? Например, возможно, супруга этого ученого, она всю жизнь вдохновляла его на изобретение, но ее роли не видно, на первый взгляд. Или же булочник, который каждый день пек ему свежий хлеб, важную роль сыграл в этих вот идеях. Или разносчик газет на улице как-то сказал ему доброе слово, и это доброе слово в итоге вылилось в то, что он поменял свою жизнь. И поэтому убежден, что каждый человек может делать большие вещи, может творить, развивать, помогать себе, помогать другим. И ну, душа каждого человека важна.
У Айн Рэнд, кстати, получилось действительно вдохновить, может быть, знаете, большое количество людей, потому что написала она все такое, этот роман не совсем в легкое время, когда началась Великая депрессия, когда шла большая пропаганда против идей социализма, и она, можно сказать, ну вот выстрелила абсолютно в нужное время. Как вы сказали, сейчас эта книга может прийтись кстати, потому как мы тоже испытываем определенные экономические трудности, чувствуем некую неуверенность в завтрашнем дне, наши финансовые средства все время скачут в зависимости от курса доллара, который то поднимается, то падает, а цен на бензин я все время боюсь смотреть, когда подъезжаю к автозаправкам. Не кажется ли вам, что успех, наверное, Айн Рэнд и ее популярность, наверное, отчасти связана с тем, что она написана очень простым языком, потому что ее философия отличается абсолютно от, я не знаю, Киркегора, Ницше, где люди все время говорили о том, что нужно познать себя, смысл своей жизни, для чего вы находитесь на этой земле. А здесь она говорит, нужно достичь простого человеческого счастья. А еще неплохо, если у вас денег много будет. И, конечно, если ставить на чашу весов эти две концепции, то Айн Рэнд, безусловно, выигрывает. Но выигрывает, скорее всего, ну, как мне кажется, немножечко своей простотой, инфантильностью. Что, может быть, написав понятную идею, которая, кстати, простите, в книге пережевывается несколько раз на странице, одно и то же. И страницу, я уже поняла, но Айн Рэнд все равно повторяет мне эти идеи. Она связана как раз с тем, что это было написано в нужное время и было написано достаточно просто.
Вполне возможно, это очень интересная мысль в том, что способ изложения и способ презентации идеи как раз влияет на успех этой идеи. Действительно, она смогла простым языком, хотя не сказал бы, что, ну, что он прям такой совсем базовый, потому что не каждый понимает суть этого произведения. Она смогла действительно простым языком это донести до широких масс и стать основательницей или, может быть, соосновательницей целого экономического и политического течения и такого философского течения. Это заслуживает уважения, потому что действительно у ведущих мировых философов в истории были довольно сложные методы изложения, и Канта, и вот как сказал Киркегор, и других. Тут без подготовки сложно разобраться. Здесь же у Айн Рэнд все-таки идет яркая сюжетная линия, присутствует романтическая линия, присутствует где-то дружба, ну, такие простые человеческие ценности, которые на протяжении всего романа обсуждаются, культивируются, где-то подвергаются спору, сомнениям. Они ведь между собой постоянно спорят, герои, да, романа, и в итоге меняют свои убеждения, признают ошибки, где-то следуют за теми, с кем враждовали. И все это, наверное, привлекло внимание рядового человека, рядового жителя, и молодого поколения, и среднего возраста, и старшего. Ну и вошло в массы, и не зря этот роман считается одним из наиболее значимых романов произведений 20 века.
Уже более 70 лет, кстати, он занимает одни из лидирующих позиций, и около 7 миллионов экземпляров было продано, что меня, конечно, безусловно, поражает. Наверное, Оскар, последний вопрос задам. А как вы думаете, вот мне книга действительно не пришлась по вкусу, я не буду к ней возвращаться, она мне ни эстетическое удовольствие не вызвала, и вот, как я сказала, философские идеи Айн Рэнд во мне абсолютно не откликнулись. Но, может быть, вы бы посоветовали людям либо в какой-то период жизни почитать, либо представителям какой-то профессии. То есть, как вы думаете, по вашему мнению, коль уж она вам пришлась по вкусу, она может полюбиться и занять достойное место на книжной полке? Кому бы вы посоветовали?
Хороший вопрос. Это, наверное, хорошо читать в тот период жизни, когда есть осмысление того, что происходит вокруг. Есть интерес к тому, что происходит вокруг, особенно укладу общественной жизни, как строится государство, как строится экономика, как бизнес строится. Вот если ко всему этому есть интерес, то, безусловно, стоит почитать эту книгу. И когда, ну, скорее всего, не в школе, вот как нам в школьной программе давали и «Войну и мир», и «Преступление и наказание». Здесь то же самое. Не в школе, наверное, это... Ну, я начал ее читать уже, когда достиг определенных уровней в работе. То есть даже не после университета и не в университете. Поэтому, наверное, примерно в такие периоды жизни, а может быть и раньше, если разум или сознание готово к этому. Потому что сейчас идет такое развитие общества, что иногда школьники или студенты лучше разбираются во многих вещах, чем старшее поколение. Поэтому от каждого человека будет зависеть. Но я бы посоветовал обязательно прочесть как минимум 20% книги. Я говорю в процентах, потому что читаю в электронной, читал, чтобы понять, чтобы заинтересоваться. Возможно, если прочитать, скажем, 10-20 страниц, может быть, не будет интересно, как и во многих других книгах. Вот иногда люди смотрят первую серию сериала и решают, смотреть дальше или нет.
Да, пилотный выпуск.
Да, здесь я бы посоветовал хотя бы 2-3 серии посмотреть, почитать, чтобы решить.
Если вы все-таки решитесь последовать совету Оскара и прочитать те 20%, которые он упомянул, для людей, которые, может быть, не заинтересованы в экономической составляющей или философской, я скажу про литературную канву, потому как в этом описании всегда будет готический дождь, нагнетающая атмосфера, абсолютно картонные персонажи, простите меня, не очень интересными диалогами. Я для сравнения скажу, что тот же великий Джордж Оруэлл, написав 1984, описывая гнетущую атмосферу, противопоставляет природу и лес, в которой находится герой. Здесь же всегда льет дождь, всегда мрачно, разруха и битые стекла. Так что если вы будете искать какую-то литературную составляющую, то сразу бросьте эти ожидания и проникайтесь только лишь философией. 1700 страниц ждет вас впереди, если вы все-таки решитесь. Оскар, спасибо вам за беседу.
Я надеюсь, что... Буквально два слова. Все-таки есть там радость и свет,
конце,
и солнце.
В конце она
наступает. Нет, она во многих местах. Это описание той природы, той лощины, в которой они живут. Вот эта вымышленная Атлантида.
Это какая часть? Это не 20%, Оскар. Это действительно 20% от конца. А вот ходить по заводу и смотреть, как сталелитейщик варит эти рельсы, как ему хорошо, это действительно удовольствие для очень узкого круга людей, как мне кажется.
Это
в любом случае.
Какая красивая история любви.
Мне она тоже не понравилась. Но сколько людей, столько и мнений, поэтому обязательно читайте «Атлант расправил плечи», знакомьтесь с этим произведением и выбирайте свой лагерь. Оскар, спасибо вам большое.
Спасибо. Очень приятно.
В завершение подкаста я напомню, что этот и предыдущие выпуски вы можете послушать на сайте «Спутник EG» в разделе «Радио», либо на аудиоплатформах Google Cast и Яндекс.Музыка.
«Между строк».